26 лет, а? 26 лет меня наебывает от наша сборная по футболу, а? 4 года ждешь! 4 года! И что?
Является 12-м, 13-м и 14-м игроком, поддерживающий нашу сборную. Артем Дзюба получает мяч, обыгрывает!
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, ярком, интересном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и вы слышите мой охрипший тембр. Это не зря, потому что буквально накануне сборная России обыграла команду Египта со счетом 3-1, вышла из группы на чемпионатах мира впервые в истории сборной России, и если считать достижения сборной СССР, то впервые с 1986 года. Поэтому этот выпуск «Медуза в курсе» еще одновременно вторая часть нашего футбольного подкаста с офигенными историями про мировые первенства, и в гостях у нас сегодня будет свои истории рассказывать редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников. Ваня, привет.
Привет.
Давай начнем, собственно, со сборной России. Все-таки это, по сравнению с прошлыми первенствами, большой шаг вперед. На моей памяти я впервые, мне кажется, болел за сборную России в 1994 году. И тогда она не смогла выйти из группы, разгромив лишь Камерун.
Я тоже никогда не видел сборную России, которая выходит из группы на чемпионат мира, потому что, во-первых, их было мало в истории сборной России, и часто она туда просто не отбиралась. И тем более, что первый чемпионат, на котором сборная России играла как самостоятельная команда в 1994 году, он, мне кажется, задал тон вообще последующим выступлениям сборной России, потому что надежд с этой командой было связано много. Очень многие тогда футболисты играли в Европе. Они уехали после распада Советского Союза и, в общем, уехали абсолютно по делу. Они были крутыми, они в своих командах играли какую-то заметную роль, и была надежда, что вот это сочетание какой-то советской школы футбола и европейской подготовки, и нового опыта позволит сборной сделать, если не шаг вперед по сравнению с достижениями СССР, ну, по крайней мере, показать что-то лучшее, чем на чемпионате Европы 92-го года, вот когда первый самостоятельный, не очень удачный выход был российский, вернее, даже тогда была команда СНГ.
Чтобы наши слушатели представляли себе, да, в 86-м году сборная СССР удалось выйти из группы, и дальше она проиграла Бельгии. Мы про это говорили с Денисом Романцовым в первом выпуске нашего футбольного подкаста. Дальше был, значит, 88-й год, когда наши на чемпионате Европы вышли в финал и проиграли там голландцам, но это все равно было очень большое.
И в том же году другая олимпийская сборная под руководством Бышевца взяла золото Олимпиады. Казалось, что если соединить эти команды, ту, которая выходит в финал чемпионата Европы, та, которая обыгрывает бразильцев с Ромарио, абсолютно одним из величайших вообще игроков в истории сборной Бразилии и мира, и казалось, что из этих двух можно сделать прекрасную команду, но уже на чемпионате мира 90-го года мы увидели, что это не совсем так.
Да, в 90-м году сборная СССР не смогла выйти из группы, там была Аргентина, Румыния и Камерун. Аргентине и Румынии мы проиграли, насколько я помню, и в конце разгромили Камерун. Мы с Денисом про это тоже вспоминали, когда был тренером Валерий Непомнящий, поэтому ходили всякие разговоры, что это, так сказать, жест интернациональной дружбы по отношению со стороны Камеруна, по отношению к Советскому Союзу. Потом была действительно сборная СНГ, вот ее я тоже помню, в 92-м году, и там была какая-то феерическая история с Шотландией в последнем туре.
Да, которая заключалась в том, что игроки сборной СНГ, потому что Россия как бы еще тогда еще не образовалась, как вот футбольная единица, мне кажется, это было из-за каких-то бюрократических причин. И так или иначе, сборная, да, сборная «Содружество» она называлась. И рассказывали игроки, которые, в принципе, в последнем матче с Шотландией еще могли на что-то надеяться, потому что там была ничья с Германией перед этим, что от шотландцев пахло перегаром, им ничего не нужно было в этом уже матче, и тем не менее сборная Шотландии разгромила эту сборную СНГ со счетом 3-0. Это было неожиданно и неприятно, учитывая, что тот чемпионат выиграла сборная Дании совершенно внезапно, которую в последний момент позвали на турнир, потому что Югославия из-за войны была исключена, из футбольного процесса, и, условно говоря, на том чемпионате, возможно, шанс был у всех, но вот сборная СНГ его не реализовала. Но в 94-м году все думали, что сейчас будет очень здорово. Были прекрасные игроки: Колыванов, Кончельский, Скарпин.
Добровольский.
Станислав Черчесов был тоже в составе. Но случилась вот история, которая, мне кажется, определило во многом, что дальше будет происходить со сборной России. В 93-м году, когда готовилась команда к чемпионату, появилось так называемое «письмо 14». Это вот такое страшное словосочетание в истории сборной России. Его подписали игроки, которые требовали улучшения, там была прекрасная такая канцелярская формулировка, улучшения материально-технического обеспечения или какой-то материально-технической базы. То есть они требовали хорошие премиальные, форму, контракты, в общем, хотели больше денег, хотели, ну, наверное, закономерно, чтобы была организована работа со сборной тоже лучшим образом. Но зачем-то под это дело потребовали заодно снять главного тренера, тогда им был Павел Садырин, и вернуть Бышевца, который работал с командой до того и неудачно, собственно, на чемпионате Европы, вот о котором мы говорили. Тренера не сняли, но поднялась большая буча. Часть игроков в итоге исключили, потому что действительно ненормально, когда игроки диктуют руководству, кого ставить тренером и так далее. Кто-то поехал на чемпионат мира, кто-то не поехал на чемпионат мира, как, собственно, Добровольский, Кончельскис и ряд других игроков.
Об этих футболистах уже надо говорить в прошлом. Пусть я им желаю просто выступать удачно за свои клубы, за которые они будут играть. А то, что касается сборной, в сборной есть сейчас коллектив, который будет готовиться к чемпионату мира. И я думаю, что ребята постараются доказать, что они не вторые, не третьи, а первые.
И, собственно, сборная стала, а, слабее, б, был нездоровый климат, потому что некоторые из бунтовавших остались в сборной. И в результате сборная выступила довольно печально и даже проиграла бразильцам, проиграла шведам, и даже разгром Камеруна в последнем туре...
Традиционный.
Да, ничего не принес нам, кроме мегарекорда на все времена, когда Олег Соленко забил 5 голов в одном матче.
Да, но это вот какой-то феномен, связанный с чемпионатом мира, когда один какой-нибудь футболист, нападающий, да, вот мы вспоминали Сальватора Скилачи уже с Денисом, и Соленко тоже такой человек, который выстрелил один раз, как бы, и вошел с ним в историю, и дальше... Ну, как бы, куда он делся, не очень понятно.
Я бы сюда сейчас и Артёма Дзюбу добавил, потому что он тоже, как и Скилачи, и как и Соленко, не тот форвард, который должен был быть в стартовом составе.
У нас пока Денис Черышев главный бомбардир.
Тоже, в общем, нормальный, легитимный пример. Просто Дзюба отвоевал себе место в составе, да, забивает. Может быть, он, собственно, будет таким же человеком, как когда-то был Скилачи и Соленко, хотя лучше бы, конечно, чтобы это еще все на фоне положительного результата сборной происходило. Но, завершая тему Соленко, он забил 6 голов на том турнире, поделил, соответственно, золотую бутсу с Христо Стоичковым, если я не ошибаюсь, да. И это были его единственные голы за сборную вообще в истории. То есть он провел 8 матчей официальных за сборную, включая вот эти 3 на чемпионате мира, забил у них 6 голов, и все, и исчез. И еще, то есть, с одной стороны, нужно было радоваться, смотрите, что сделал, в общем, наш футболист, рекорд на все времена, но Россия не вышла из группы все равно из-за этого, хотя там был шанс, но зависело все от матчей в других
вот
группах.
Соседних раскладах.
Да. И в итоге все сложилось не в нашу пользу, как и, собственно, в предыдущем чемпионате мира 90-го года. Соленко после этого никогда, мне кажется, особенно не гордился своим достижением, и оно не было как-то раздуто в какое-то достижение космического масштаба, во многом потому, что именно сборная провалилась. Более того, Соленко хотел свою золотую бутсу продать в какой-то момент. То есть он прям выступал в эфирах, говорил: ребята, купите. Вот.
И это опять в итоге... Мы возвращаемся к теме материально-технического
обеспечения. Да-да-да, но не тогда. Не тогда, а сейчас, вот когда он уже закончил карьеру, это, мне кажется, было лет 5-6-7 назад, стал экспертом на украинском ТВ, где, в общем, тоже с ним каких-то много разных комических анекдотов было связано. Но вот в золотую бутсу пытался продать. В том числе было бы забавно, не знаю, если бы Стоичков у него купил эту золотую бутсу, у него бы стало две. Мне такой сценарий представлялся очень интересно.
Да, потом был 98-й год, когда сборная России не смогла отобраться на чемпионат мира. Кажется, в матче с Исландией Юрий Кофтон забил довольно красивый гол в свои ворота. Те времена, когда проигрывать Исландии еще было не модно.
Тогда... И невозможно.
Да, и, в общем, это не считалось чем-то таким, само собой разумеющимся. Потом была история с ошибкой Филимонова, да, в 99-м, когда наши не отобрались на Евро.
Да, да, это уже не совсем про чемпионат мира, но, тем не менее, это было продолжение какой-то серии неудачной, когда команда не могла выйти на крупный турнир.
Штрафной Шевченко. Наверняка сейчас последует туда перевод мяча. Штрафную площадь.
Там Лужный тянет руку. Лужный-то совсем один. Совсем один. Филимонов!
О, боже мой!
И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота.
А в этом году как раз все вспоминали, потому что Филимонов завершил карьеру, да, и все вспоминали как раз про его историю. У нас на «Медузе», мне кажется, выходил текст. Дальше был чемпионат мира в Японии и Корее 2002 года, и тогда казалось бы, что у сборной России была легкая группа: Тунис, Япония и Бельгия. И все говорили, ну, главное выиграть у японцев, там Тунис-то мы точно обыграем, и с бельгийцами как-нибудь скатаем. Тунис мы действительно обыграли, там Дмитрий Сычев, по-моему, да, тогда находившийся на пике формы, забил гол. А с Японией не получилось как-то. И была знаменитая история с фан-зоной. Тогда еще это не называлось фан-зоной, но когда поставили большой экран на Манежной площади, и после матча с Японией начались беспорядки, потому что, по-моему, фанаты разных клубов начали драться друг с другом, потом все начали драться, в общем... Короче, кошмар. Такое нынешние москвичи, привыкшие к урбанизму, фонарикам, этим прекрасным крафтовым барам, уже не могут себе представить то, как громили первые суши-бары тогда, в 2002 году.
Несмотря на то, что сборная России вот редко попадала на чемпионаты мира, тем не менее, обрати внимание, что с первым чемпионатом мира в его истории в 1994 году был связан большой скандал с этим письмом 14. Угу. И со вторым чемпионатом мира тоже был связан большой скандал, который не имел отношения прямого к сборной, хотя были люди, которые обвиняли бесчастных, да, он не попал в ворота, да, был неплохой момент, с острого угла не попал в пустые ворота после того, как обвел вратаря. И были люди, которые всерьез говорили, что погромы начались из-за бесчастных, потому что он промахнулся. Да, вот, то есть на полном серьезе люди обвиняли футболиста в сборной в том, что он вот ответственно за сожженные машины.
Довольно показательно просто, что это был момент, который запомнился всем, и, видимо, это был единственный главный опасный момент всего матча.
Бесчастных обыгрывает вратаря, и нет! Какой кошмар!
И хорошо, что сейчас, например, мы не обсуждаем единственный момент.
Ну, там был, кстати, момент, когда, если бы тогда были видеоповторы, то тогда там японец Тода, как сейчас помню, вот это имя запомнил, навсегда толкнул, по-моему, Игоря Семшова, что ли, в штрафной, и должны были ставить пенальти, конечно.
Это опять же, России, вот, но, вот очень приятно, что эти времена более-менее ушли, да, в прошлое, когда вот, мы обсуждаем один конкретный эпизод.
Это создает цепочку негативных ассоциаций. То есть, помимо того, что, например, команда, ну, нормально, что команда, которая не входит в число грандов футбола, может провалиться на чемпионате мира. Такое бывает. Через это как-то все равно проходят и игроки, и болельщики. Но в случае со сборной России чемпионатом мира запоминалось именно какие-то сопутствующие обстоятельства, которые делали поражение еще хуже. Письмо 14 люди думали, мало того, что вот играть не умеете, так вы еще и предатели.
Зажравшиеся там, например, легионеры, да.
Дело доходило до очень серьезных вещей. Например, Колосков, который был президентом Федерации футбола, считает, что там, здоровье Павла Садырина, который умер, по-моему, в 2001 году, подорвало вот эта вся история с письмом 14, вот недоверие.
Ну, нервы, наверное,
игроков.
Он потрепал, так или иначе.
Да, да, это абсолютно точно, но, опять-таки, это серьезные какие-то негативные ассоциации, которые тянулись за сборной. 2002 год тоже, мало того, что команда не выиграла, так еще вот в памяти осталось не слезы Сычева после матча с Бельгией, как, например, вся Англия помнит слезы Пола Гаскойна на чемпионате мира 90-го года, а вот то, как люди громят Манежную площадь. И это очень сильно, мне кажется, давит на среднестатистического российского болельщика. Он привыкает не только к поражениям и к тому, что команда не выходит на чемпионат мира, но когда она выходит, там случается еще какая-нибудь такая вот беда, которую, в общем, одним футболом не объяснишь.
Кстати, матч-то с Бельгией, там наши играли довольно здорово, но при этом да. Он у нас действительно остался, ну, в памяти там, моей, в частности, именно вот таким, как бы завершающий такой, типа, ну, и еще из Бельгии, короче, не смогли там немножко, не доздюжили, хотя там действительно были неплохие штуки. Расскажи про следующие годы, потому что я вот уже дальше как-то у меня, как раз, воспоминания о сборной России почему-то теряются, почему мы не выходили на следующий чемпионат.
Здесь даже проще, потому что следующие чемпионаты просто мы то в стыковых матчах проигрывали, то, соответственно...
А, вспомнил.
Да. Эти воспоминания легче обрубить. Вот мне кажется, что на чемпионат мира выходишь, проигрываешь, и эта травма вот прям надолго остается. Стыковые матчи как-то проще загасить в памяти, и поэтому и думать, ну, сейчас придет новый тренер, будет какой-то новый отборочный цикл. И, собственно, это даже хорошо, потому что когда выход на чемпионат мира начинает считаться чем-то исключительным, то, возможно, так сказать, сборная считает, что после квалификации она свою задачу выполнила и не настраивается на сам турнир, как, собственно, было в 2014 году, когда, уже пропустив несколько чемпионатов мира подряд и Одним, наверное, из самых обидных пропусков было, когда мы с Хидингом, который...
Да, Словения, да.
Да, который вывел сборную на Евро-2008, дошел с ней до полуфинала, наверное, показал лучший футбол в истории сборной, и, наверное, после матча с Голландией, я вот считаю, это был пиковый момент, наверное, выше, чем когда мы Францию обыграли в отборочном турнире.
Да, было очень круто.
Да, вот матч с Голландией в четвертьфинале Евро – это пиковый момент.
Аршавин с мячом! Ставит корпус! До свидания! До свидания! Россия в полуфинале! 3-1! 3-1! Россия! Вперед! Гениальный гол! Как они играют сегодня! Это лучший футбол, который я когда-либо видел в жизни, в записи, живьем. Как угодно, это полная фантастика.
Если здесь сейчас будет что-то подобное на домашнем чемпионате мира, например, если в 1/8 мы обыграем Испанию или Португалию, ну, это может превзойти. Я этого момента, конечно, жду, если он состоится. Это было бы интересно, потому что такие вещи, конечно, постепенно будут размывать вот все эти старые истории печальные.
Да, но вот в 2014 году, мы уже подбираемся совсем близко к нынешним временам, в 2014 году, по моим вот лично ощущениям, воспоминаниям, сборная России абсолютно чудовищно выглядела на чемпионате мира. Это была самая скучная, блеклая, никчемная команда из всех. Ну вот, не знаю, реально менее как бы выразительной сборной я вообще не помню.
Мне кажется, это прямое следствие того, что отбор, как факт, на чемпионат мира был преподнесен как выдающееся достижение, что вот пришел человек, который там с квадратным подбородком, тренер заслуженный итальянский Фабио Капелло, который научил нашу сборную играть, хотя она при этом в Северной Ирландии в отборочном цикле проигрывала. Но тем не менее, и все думали, что будет, да, что-то впечатляющее, но это оказалось даже не то чтобы игрой на результат, а просто абсолютно скучный, безвольным отбыванием номера, как мне показалось.
Закругляем, может быть, вот эту вот историю с путем сборной России на чемпионатах мира. По твоим первым ощущениям, почему все-таки у команды Станислава Черчесова сейчас что-то получается?
Я бы воздержался вообще от какого-то анализа, потому что сейчас она опровергает все ожидания от нее. Можно задавать вопросы, зачем были все эти товарищеские матчи в течение 2 лет. Что из них Черчесов понял такого, что не понял никто, и почему Черчесов этого никогда не объяснял? Вот это интересно, потому что сейчас кажется, что команда действительно нормально подготовилась к обоим соперникам, сыграл очень грамотно именно с точки зрения того, вот кто им противостоит. Поэтому, мне кажется, проводить параллели между подготовкой сборной России, которая была довольно депрессивная к чемпионату мира, и ее выступлением здесь не стоит. Нужно просто дождаться, чем это закончится. И вот отчет истории про Россию на чемпионате мира вести именно с начала самого чемпионата мира, а не с того, как 2 года мы все страдали и думали, что Черчесов не тот человек, который сборную может подготовить.
Ну да, еще, мне кажется, сейчас еще эта история про очень какую-то высокую самоотдачу, то есть то, что я, по крайней мере, наблюдал на вот этих первых 2 матчах, наши игроки, что необычно для сборной России, выкладываются явно, очевидно, там даже не на 100%, а многие и на больше. То есть когда Юрий Жирков бегает весь матч практически, это его в конце заменили, но тем не менее за Мухаммедом Салахом, в общем, и не дает ему толком ничего сделать, это довольно круто. Ты упомянул Фабио Капелло, это же тренер, мне кажется, который, будучи тренером сборной Англии, вывел сборную России однажды из отборочной группы, проиграв хорватам, и таким образом как бы пустив сборную России.
Не-не, тогда был Стив Макларен тренером сборной Англии.
Еще один заход мы не
делали. Не-не, я могу сказать, кого он вывел. Он вывел из себя англичан, когда тренировал сборную Англии. Вот Фабио Капелло совершенно точно вывел всю Англию из себя, потому что его команда тоже, отобравшись на чемпионат мира 2010 года, показала там игру, которая, мне кажется, англичане считают ее тоже самой скучной, самой безидейный, неинтересный в истории сборной Англии.
Это когда Уткин троллил Англию во время матча с Тринидадом.
2006. Да? Это 2006. 2010, соответственно, это когда...
Хорошо, что у меня есть Иван Калашников в гостях, который помнит все годы.
В 2010 была прекрасная совершенно передовица газеты The Sun, которая сама по себе довольно отвратительна. Это такой худший пример таблоидной журналистики, которая после того, как Англия попала в группу с США, Алжиром и Словенией, составила из первых букв анаграмму easy, то есть легко. И написала, что это лучшая английская группа после Beatles. И вот, и то есть все подумали, что да, смешно, в какой-то веке Sun сделали смешную обложку. Но в итоге это казалось проклятием, потому что там в одном матче, как всегда, ошибся английский вратарь, в другом тоже были проблемы. Стивен Джерард играл левого крайнего полузащитника. В общем, все было плохо. Англия еле-еле выползла из группы, и там довольно быстро встретилась с Германией, которая ее совершенно уничтожила.
Ты обещал рассказать несколько офигенных историй про Англию еще, кстати. Да. Ваня жил в Англии несколько лет и, в общем, проникся английским футболом и даже немножко хоккеем, насколько я понимаю.
В том числе. Но с футболом такая история. Поскольку англичане оправданно считают себя людьми, которые эту игру придумали, футбол, и даже распространили ее в другие государства, даже в Бразилию, которая, конечно, Англию превосходит по всем статьям на уровне сборных. Тем не менее, они считают, что вот право родоначальников футбола дает им основание ждать от сборной каждый раз какого-то финального выступления. Тем не менее, это абсолютно не так. И да, у Англии был победный чемпионат мира в 1966 году у себя на родине, но с тех пор, собственно, Англия ничего не показывает. Но с каждым новым чемпионатом вот эти ожидания, они нагнетаются. Хотя, опять-таки, с каждым новым чемпионатом оснований все меньше чего-то ждать от Англии, потому что, ну да, поколения меняются, одно бывает чуть лучше, другое бывает чуть хуже. Когда-то английские клубы выигрывали все в Европе, и казалось, что из этих игроков вот сейчас будет составлена прекрасная команда, но, тем не менее, это не так, и это показывает то, как Англия одержима собственным вот таким мнимым чувством превосходства. Чем это хорошо? Что рождается огромное количество историй, что футбол освещается прекрасно абсолютно, но плохо то, что, например, англичане совершенно в упор не видят ничего того, что происходит вокруг, и, как-то ничему не учится, что ли, наверное.
Есть очень хороший, смешной и местами грустный фильм, который называется English Coach, английский тренер.
Да, он прекрасный.
Собственно,
да.
Который очень хорошо English показывает, manager, да. Да, как быть тренером сборной Англии,
да,
по футболу.
Да. И у них есть ряд хороших историй, связанных с чемпионатами мира. Например, есть очень известная история, мне кажется, она даже показывается в качестве факта в московском метро, когда к Wi-Fi пытаешься подключиться. Я вот увидел сегодня, очень удивился, что Кубок мира был украден перед чемпионатом мира 1966 года.
Это история, по-моему, 1966 год вообще это такое, типа, там же еще Тофик Бахрамов был, вот да, эти легендарные баяны.
Да. Но помимо истории, что Кубок мира был украден, там есть один любопытный факт, который редко говорят. Вкратце эта история в том, что украли Кубок мира, воры потребовали выкуп, потом не получили и кинули этот Кубок мира там в канаву. Его нашла собака по имени Соленый огурец. Ну,
выглядел он, кстати, немножко по-другому, не так, как выглядит сейчас.
Да,
точнее, совсем
это
по-другому
был предыдущий кубок, да, который бразильцам отдали, когда они его выиграли в третий раз, и потом его украли насовсем, навсегда, и, видимо, переплавили, потому что следов не нашлось. Но забавно, мне больше нравится факт, что когда Кубок мира был выставлен в центре Лондона на выставке редких марок, его оттуда украли, при том, что там были марки на сумму 3 миллиона фунтов. И грабитель не был в курсе, что вот если он украдет марки, а не Кубок мира, будет намного-намного лучше. Тем более, что так он ничего и не получил за этот Кубок мира.
Да, и раз уж я сказал про Тофика Бахрамова, давай, может, эту историю тоже вспомним. Тем более, сейчас все обсуждают тему с видеоповторами, которые вот сейчас заработали, и судьи назначают кучу пенальти на чемпионате мира. Тофик Бахрамов – это советский арбитр, судья на линии, лайнсмен, да, который показал главному судье, сказал ему, что было взятие ворот в финальном матче Англия, как раз Англия-Германия на чемпионате мира в 1966 году, и в итоге Англия стала чемпионом мира. Джеффри Хёрст, если не ошибаюсь,
да, именно гол. Так, да. Этот гол не был прям решающим-решающим, потому что после этого Англия забила еще один гол, то есть был 2-2, началось дополнительное время, Англия забила третий, его засчитали, и потом на последних минутах в контратаке четвертый. Но, соответственно, надолго этот гол-фантом, как считает немцы, или чистый абсолютно гол, и который принес Джеффу Хёрсту хет-трик в финале. Кстати, Джефф Хёрст тоже не был основным форвардом Англии на момент начала турнира, там был другой прекрасный человек Джимми Грифс, но он получил травму, и Хёрст неожиданно, как Скилачи, Соленко и Дзюба с Черышевым, стал героем нации из-за этого. Но, соответственно, этот гол – предмет долгих обсуждений, и даже родилась легенда, что Тофик Бахрамов, когда умирал, последние его слова были, что «Сталинград».
Что он...
Да, что он напомнил, в общем, почему он, соответственно,
немцам... Да, это какая-то легенда, кстати, которую я не нашел пруфа
в
интернете.
Это просто легенда, то есть такого не было. Есть очень много опровержений от людей, которые...
Что Сталинград был ответом на вопрос, был ли тогда гол или нет.
Да-да-да. Но я считаю, что кармически, если и гола не было, повторы все, как какую-то картинку, которую можно найти сейчас, она не дает ответ на вопрос, но кажется, что вот уж прям, что мяч полностью пересек линию, как это сейчас должно быть, такого все-таки, наверное, не было. Наверное, каким-то краешком это зацепил.
Там...
Но большая часть мяча была за линией. Наверное, если визуально судить, это было правильно, хотя это не отвечает тому, что в правилах написано. Тем не менее, англичанам собственно, кармически отвернулось, возвращаясь к тому чемпионату мира 2010 года, на котором Капелло тренировал, там, когда был счет 2-1 в пользу Германии, Фрэнк Лэмпорт пробил по воротам мяч, от перекладины отскочил точно совершенно за линию ворот, выскочил в поле, гол не засчитали, так бы могло быть 2-2, ну, Германия потом выиграла 4-1. В общем, все нормально.
И, кстати, на этом чемпионате мира уже был подобный эпизод, по-моему, Франция забила такой же гол от перекладины, мяч упал за линию ворот, и на видеоповторе как раз было очень хорошо видно, что он за линией ворот находится. А вчера еще Колумбия забила Японии, там, где японский вратарь пытался...
Да-да, выгрести мяч.
Выгрести из угла, но не выгреб.
Вот, ну вот, да, такие, собственно, даже сейчас это определяется не видеоповтором, а датчиком, который приходит... Датчиком, который определяет полностью ли мяч за линии ворот, система определения взятия гола, и он отправляет сигнал арбитру на часы, а арбитры бегают с огромными часами за 300 тысяч евро или что-то в этом роде, которые там собирают все данные, которые им нужны. То есть для этого даже на самом деле не требуется вот это вот видеоповтор, чтобы определить такую вещь. И эта технология уже вот однозначно будет в футболе, останется там, и это хорошо.
Слушай, а вот раз мы про это заговорили, такой, может быть, офф-топ вопрос. Как собирается футбольная статистика вот такая мелкая с передачами, с технико-тактическими движениями и так далее? С помощью каких датчиков это происходит?
Как ни странно, вручную она собирается, при том, что при этом камерами фиксируется пробег, соответственно, скорость, дистанция, то есть вот перемещение игроков по стадиону, для этого должны быть какое-то количество камер, по-моему, минимум 9, которые охватывают всю, соответственно, чашу, всю поверхность поля, по которому они перемещаются. А статистика передач, отборов, всего остального, ударов собирается вот прямо абсолютно вручную. То есть сидят люди, а обычно это 2 человека на один матч, один следит за одной командой, другой за другой, и они чертят мышками направление передач на таком, как сказать, на виртуальном дублёре поля. И другой рукой быстро набирают номер игрока и тип технико-тактического действия. Я просто видел, как это происходит. Это совершенно завораживающее зрелище. И на должность человека, который разбирает матч, очень часто берут геймеров, то есть людей, у которых невероятная
мелкая моторика,
и которые привыкли реагировать как-то в доли секунд на то, что происходит, это здорово. Потом проходит быстрое ревью, чтобы какие-то ключевые эпизоды просмотреть. Конечно, там есть какая-то погрешность небольшая, но вот на самом деле это еще пока не роботы делают. Это
прям очень круто, очень крутая профессия. Я как человек, ведший какое-то количество спортивных онлайнов, да, помню, что только когда у тебя есть поле для комментирования, а также ты должен еще другой рукой вбить там карточки в нужную админку, это уже непросто. А
тут... И нужно смотреть в 2 экрана, то есть за футболом трансляцией своей.
Да, а тут я вообще не представляю, как эти люди, что у них происходит в голове. Продолжай про Англию, может быть, тогда.
Да, про Англию дальше. История Англии после 966 года – это такое плавное движение вниз. Но англичане большие молодцы в том, что они документируют даже свое падение как-то максимально подробно, максимально четко, и истории, которые в истории неудач, они документируются так, что человек как-то прирастает к ним и в этой печали находит тоже какую-то радость для себя. Вот, например, Бобби Мур, который был капитаном сборной Англии на победном чемпионате, и его статуя сейчас стоит около Уэмбли, и вообще, наверное, самый какой-то универсально любимый игрок в Англии, самый легендарный, ну, как Яшин в России такого уровня. Он на следующем чемпионате мира 70-го года в Мексике, когда сборная Англии готовилась к нему в Колумбии, его обвинили в краже браслета, по-моему, в каком-то колумбийском обычном магазине. Это было очень странно, то есть это был человек, ну, один из лучших футболистов мира на тот момент. Все ждали, что сборная Англии будет повторять свой успех там, в Мексике. И вот, значит, после какого-то товарищеского матча колумбийская полиция его сначала допросила, потом Англия улетела и вернулась туда-обратно, и тогда его уже арестовали. Говорят, что во многом арестовали, потому что его человек, который сидел рядом с ним, нападающий Джефф Эстл, он был аэрофобом, и очень много пил, когда, соответственно, летал в самолетах. И вот колумбийская полиция, когда зашла в самолет, и вот она думает, ну, будем мы арестовывать одного из самых известных людей планеты, там, селебрити. И видишь, что рядом с ним совершенно сидит невменяемый другой человек, там что-то... Думает, ладно, так, надо забирать. Они наверняка все заодно. И он провел несколько суток тоже в участке. Приходили колумбийцы, которые говорили, что да, вот он украл этот золотой браслет. И при этом, ну, никаких других доказательств не было, люди меняли показания, как-то все это не сходилось. В общем, вроде какой-то отпечаток это наложило. Англия, естественно, чемпионат мира не выиграла. Но Бобби Мура, соответственно, освободили от всех обвинений, хотя потом дело пытались опять возобновить. Но говорят, что именно эта история помешала ему получить титул сэра в Англии. И вот, в общем, тоже англичане по этому поводу иногда очень сильно переживают. Ну и все последующие истории, связанные с их чемпионатами мира и чемпионатом Европы 96-го года, который опять в Англии был, они опять рассчитывали его выиграть.
Ой, это был один из вообще самых потрясающих матчей, который смотрел, когда с Германией они играли.
Да, и по пенальти проиграли в полуфинале. И там вокруг этого тоже было ужасно много интересного. И вот тоже насчет того, чтобы находить какое-то утешение в поражениях, к тому чемпионату Европы была записана одна из самых прекрасных футбольных песен, которая называется «Football's Coming Home». Вот, это прям совершенно выдающийся, это хороший пример футбольной песни, которая не как гимн чемпионата мира 98-го года, там, Рикки Мартин, который записал, которая, наверное, хорошая песня, чтобы скакать под нее в фан-зоне, но она не имеет связи с футболом, это просто музыка, под которой ты прыгаешь, или там, как песня Шакиры к чемпионату мира 2010-го года. Наверное, она ассоциируется, да, с чемпионатом мира, но при этом она не, вот, как-то не проникает в души футбольных болельщиков. А вот эта песня, в которой там поется про 30 лет боли, которые прошли с 66-го года, и которые сейчас превратились уже в 52 года боли, они, когда эту песню перезаписывают или поют ее болельщики просто на улице, они, в общем, меняют это число, сколько лет прошло с момента победы на чемпионате мира 66-го года. Вот, это был
такой немножко символ. Такой немножко Fields of Anfield Road или что-то такое.
Ну, кстати, да, у Ливерпуля пересекается, у современного Ливерпуля многие
много
пересечений, да, со сборной Англии. И, соответственно, дальше вот они на каждом новом турнире рождалась какая-нибудь легенда о том, как все было опять плохо, но как мы находим какое-то утешение и даже небольшую гордость в том, как все было плохо. Там это очень много всего интересного. В 98-м году, например, когда для Англии чемпионат мира закончился матчем с Аргентиной, в котором был удален Дэвид Бекхэм за отмашку в адрес Диего Симеоне, который сейчас тренер Атлетико, один из лучших тренеров мира вообще. И Бекхэм был удален. Газета «Сан», которую мы, наверное, упоминаем в этом эфире чаще, чем стоило бы, вышла с заголовком «10 отважных львов и один маленький глупый мальчик». Хотя-то Бекхэм абсолютно, на самом деле, незаслуженно обвинили в поражении, потому что поражение было по пенальти. Счет был 2-2, когда его удалили. Майк Лоуэн, тинейджер, 18-летний, забил прекрасный совершенно гол. И после даже удаления Бекхэма Англия все равно доминировала. Аргентинцы не нанесли ни одного удара в створ за остаток основного времени, за дополнительный, и просто Англия, как обычно, она часто это делает, проиграла в серии пенальти. Бекхэм тут был, ну, абсолютно ни при чем. Но вокруг той команды, которую тренировал Глен Ходдл, сложилось тоже очень много каких-то прекрасных совершенно легенд. Например, у него была личная психолог-целительница, женщина по имени Айлен Дрюри, которая помогала игрокам справиться со своими проблемами, которые не факт, что у всех были. И они очень по-разному на нее реагировали. Например, Гаррет Саутгейт, который сейчас сборную Англии тренирует, он в 96-м, вот как раз на том домашнем чемпионате Европы, промазал решающий удар с пенальти. и Англия, соответственно, проиграла Германии. И через 2 года эта женщина помогла ему вот со стрессом, связанным с этим смазанным пенальти, справиться. И он очень благодарил ее, говорил, что прям отлично все стало. А другой игрок, по-моему, собственно, Пол Гаскоин, который за все пранки и шутки всегда отвечал в английской сборной, когда он пришел и сел в кресло к этой Элин Дрюри, и первым делом он сказал: по бокам покороче и сзади покороче. Естественно, что он еще мог сделать. И, ну, кто-то еще говорил, что это абсолютно бессмысленно, что не помогает. Естественно, это все зависит от человека. Но английская пресса, как всегда, из тех высказываний, которые свидетельствуют о том, что это бесполезная практика, раздула большой скандал, естественно, в том числе обвинила тренера в том, что вот он злоупотребляет такой историей. Хотя, конечно, это было не совсем так. Но и сам Глен Ходл, у него была прекрасная такая черта, он был довольно эксцентричный человек, хотя многие футболисты, вот, в частности, Рио Фердинанд, защитник сборной Англии, один из лучших в истории, говорил, что при нем они играли в самый лучший футбол. Но его поведение не всем нравилось игрокам. Например, вот когда он отцеплял игроков от сборной, потому что перед турниром обычно расширенный список, там больше игроков, чем входит в заявку, и кого-то нужно, в общем, отправить домой. И он вызывал людей в свой кабинет, и там им сообщал, что ты не едешь. Так он отцепил, например, Гаскоина в 98-м году, о чем многие жалели, хотя он, конечно, уже был, как сказать, на спаде карьеры, но, тем не менее, мог бы пригодиться. Как он это делал? Он ставил разную музыку, когда он объявлял игрокам. Они заранее этого не знали. И, например, ну, кто-то заходит, играет какая-то музыка. Зачем он делал, он так и не объяснил. Видимо, не знаю, для себя, что ли. Выяснил, что игроки, которые отцепляли от сборных, они заходили под звуки Кенни Джи к нему. То есть это такой знаменитый саксофонист, который играет музыку для заставок всего. То есть такая слащавая музыка, не знаю, с романтическим уклоном, который, мне кажется, можно... Видимо, он хотел, чтобы люди расслабились.
Sax and sex, то, что называется.
Да-да-да. И вот под эти звуки саксофона человек заходит, наверное, расплывается непроизвольно в улыбке, а ему говорят: домой. Но при том, что нам много известно всегда про сборную Англии из-за того, что журналисты очень-очень много про это пишут, еще потому что английский, ну, самый доступный язык, все как ни крути, мне кажется, что чемпионат мира – это прекрасный повод узнать такие же истории про другие сборные, потому что на каждом чемпионате мира команда, которая туда попадает из, например, там, зоны Конкакаф, из Центральной и Северной Америки, тем более, например, впервые в своей истории, как это сделала сейчас Панама, для них это прям большое событие. Естественно, легенд вокруг такого события эпохального для нации, для сборной, создается не меньше. Просто они либо рассказываются где-то там у них, либо, не знаю, забываются на фоне истории команд, которые все-таки выигрывают чемпионаты или играют там в полуфиналах. Бывают вещи, которые вообще нигде не тиражируются, не повторяются. Например, что в 82-м году играли Франция и Кувейт. Я вот буквально эту историю узнал там 5 дней назад. Поэтому могу наврать в деталях, но главный смысл такой, что играли Франция и Кувейт. Для Кувейта это был первый и, наверное, последний чемпионат мира, если ничего не путаю. И там присутствовал эмир Кувейта, как сейчас принц Саудовской Аравии сидел там...
Вместе с Путиным.
Да, вместе с Путиным и разводил руками, когда Газинский первый гол забил. А здесь эмир не стал разводить руками, может быть, потому что рядом Путина не было, он просто после того, когда Франция забила, по-моему, 3-й гол в матче, там 3-1 счет стал или 4-1, с трибун позвучал свисток, не судьи, а просто кто-то свистнул, это было похоже на свисток, но игроки Франции поняли, что это не свисток, и не остановились, а несколько игроков Кувейта остановились, по-моему, Ален Жерес забил гол тогда, и судья его, естественно, засчитал.
4-й уже, получается.
Ну, либо 4-й, либо 3-й на тот момент. И эмир Кувейта, он просто не выдержал, он встал из своей ложи, пошел на поле к судье и сказал: ты что вообще делаешь? Отменяй гол. И судья, самое смешное, гол отменил. Чемпионат мира.
Судья продажная, короче.
Да-да-да. Нету какого-то напряжения того, что, знаешь, принц Саудовской Аравии, если мы засчитаем гол Газинского, он там перестанет поставлять нефть во весь мир и порвет отношения с Россией. В общем, такого
нет. Раз такие разговоры и ходили во время этого матча России и Саудовской Аравии. Как каждый раз, когда показывали Путина и этого, значит, человека прекрасного в национальном костюме, то и он разводил руками и улыбался, несмотря на там на счет 0-4 и 0-5, то как бы все говорили, ну да, да, похоже, нефтяные контракты уже подписаны, поэтому как бы все нормально.
В итоге они были подписаны после матча, кстати. Ну, вернее, объявили об этом после матча. Ну вот, и такие вещи, конечно, для Кувейта, наверное, являются вехами в истории, а в истории чемпионата мира глобальной немножко забываются, но мне кажется, что важно про такие штуки помнить, и будет очень здорово, если, собственно, сборная России вот сейчас с какой-то своей историей присоединится, потому что, да, все помнят вот эти 5 голов Соленко, но вот про какие-то такие штуки типа погромов и письма 14, наверное, отдаленно слышали, но если Россия в истории чемпионатов мира сейчас войдет с какой-то прекрасной историей, что вот 2 года команду ругали все, кто мог, и она опустилась там на последнее, на самое низкое место в рейтинге FIFA, и никто ничего не ждал, она эти все ожидания обманула, было бы здорово.
А скажи про соперников сборной России, возможных. Сейчас все говорят, что это мог быть Испания или Португалия, да, если, конечно, сборная Ирана не выйдет неожиданно. Что-нибудь помнишь ли ты компрометирующее?
Ну, это, наверное, наоборот, позитивное. И вот то, чего сборной России не хватает. Про Испанию любопытная история, которая мне вот сейчас как раз рассказали испанские журналисты, что сборную Испании всегда называли «La Furia Roja», что значит «красная ярость». И у них тоже был такой комплекс неудачников, потому что они часто считались фаворитами перед крупными турнирами, но спотыкались, в общем, довольно неожиданных матчах или проигрывали достойным соперникам. Ну, в общем, не выходили ни в финал, ни в полуфинал никуда, вот особенно, наверное, в промежутке с 90-го, там, условно говоря, до 2000 какого-нибудь, собственно, 8-го года, когда Испания выиграла Евро. А потом случились чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат Европы, 3 больших турнира подряд, которые они выиграли и, в общем, продолжает оставаться одной из самых крутых футбольных наций. Так вот, в тот момент, когда Испания стала выигрывать, и во многом стала выигрывать, потому что утвердился вот этот современный испанский стиль игры, который часто называют тики-така, и с большим количеством мелких передач, он меняется сейчас, но тем не менее, вот когда она выигрывала свои турниры с большим количеством владения, какие-то там кружева на поле и
так
другие штампы, играет, которые да. можно придумать, да, так же, как играла Барселона, люди стали говорить, что мы не можем больше нашу команду называть «Фурия Роха», потому что это не отражает ее суть. То есть, ну, это какой-то, мне кажется, это очень любопытно, потому что это фактически футбол поменял язык, потому что, ну, прозвище, оно и есть прозвище. Если бы у России было какое-то длинное прозвище, то есть, ну, так, сборная и сборная. Нет, у России нет прозвища. Но это, мне кажется, как возможный эквивалент, это если, например, сборную иногда в сердцах, да, называют там «деревянные буратино» или что-то в этом роде. Вот если бы у сборной действительно было прозвище там, не знаю, «деревянные солдаты», в какой-то момент...
«Деревянные киты».
И тут она, да-да-да, очень хорошая, из Мурманска. В какой-то момент она вдруг обыгрывает Саудовскую Аравию, потом обыгрывает Египет, сейчас, предположим, обыгрывает Уругвай и Испанию, и Станислав Черчесов говорит, отныне мы будем там просто солдаты, а не деревянные солдаты. Ну, вот такого, на самом деле,
мокрые бандиты.
Масштабы истории. Это очень здорово. То есть сейчас сборная Испании – это просто «La Roja», красная команда.
Слушай, так название, значит, это не... Ваня мне рассказал очень смешную историю, пока мы пили кофе, про лучшего болельщика сборной Аргентины, с которым он вместе летел в самолете, который, видимо, не может произносить это название.
Да, расскажи. Это немножко другая история, но у сборной Аргентины, к счастью, бело-голубые цвета.
В цветах Аргентины нет красного, скажем
так. Да, а болельщик сборной Аргентины и клуба Racing Avellaneda из пригорода Буэнос-Айреса настолько ненавидят своего клубного соперника, команду «Индепендиенте», что не произносит ее название и не носит ничего красного, там, не притрагивается ни к чему красному, и даже сказал, что не пойдет в Москве на Красную площадь, что меня особенно поразило. Это просто... Вот это целеустремленность. Это мощно. Сборную Испании, естественно, я думаю, он тоже ненавидит и игнорирует, и не хочет вообще.
Матч между Испанией и Португалией ему должно быть тяжеловато смотреть, потому что там общем, многовато красного.
Вот. А у сборной Португалии, с которой мы тоже можем встретиться, довольно любопытные отношения, которые, мне кажется, не разделяют люди, которые со стороны следят за этой командой. Отношение к Криштиану Роналду, к главному, собственно, главной звезде, лучшему футболисту, наверное, лучшему футболисту истории Португалии совершенно однозначно, хотя был там великий Эйсебио. Угу. Просто Эйсебио считался символом того, как человек из каких-то социальных низов через футбол стал знаменитым и, главное, уважаемым. Тогда, наверное, не было понятия селебрити-селебрити в 66-м году, когда был пик его.
Но он же темнокожий карьеры. Еще был, что для 60-х годов было.
Да, и мне кажется, он из Анголы, ну, из колонии, да. Или, по крайней мере, у него родители из Анголы. Соответственно, вот Роналду, который... возможно, со стороны может показаться человеком наднациональным, да, таким просто витающим в каких-то селебрити-облаках, человеком, который, у которого есть абсолютно все, у которого еще, в общем, там, личная жизнь достаточно выставлена наружу. То есть, наверное, он для людей со стороны не является таким примером того, как можно хорошо за счет футбола на социальном лифте прокатиться. Но вот португальцы никогда не забывают, что он с маленького острова Мадейра, и что он там фактически преобразил все, и свою родную деревню, и город, и там все, и аэропорт его честь назван, и памятники ставят, и, в общем, все. И он, естественно, этого не забывает, и постоянно помогает, постоянно летает туда. И мне кажется, они вот немножко не видят, насколько он является глобальной суперзвездой. Но это как если бы, не знаю, мне кажется, как вот, наверное, есть какой-то район в Чикаго, где Канье Уэст вырос, и они вот не знают вообще, например, что он... Они до сих пор думают, что он просто вот человек, который выбился в люди, но не понимают, что он 10 лет существует уже просто в какой-то другой реальности. Вот Криштиану Роналду для португальцев, мне кажется, такого типа игрок.
Ну, будем надеяться, что по итогам, опять же, вот если у сборной России появится какая-то своя история или прозвище, может быть, даже я не буду против, если переименуют аэропорт в честь Станислава Черчесова, если мы действительно выйдем выше 1/8 финала, а того и гляди, там, 1/4.
Осталось город выбрать, в котором этот аэропорт будет находиться.
Да, ну, городов у нас в России много. Это была «Медуза в курсе», одновременно второй выпуск, второй тайм нашего футбольного подкаста. Кстати, не исключаю, что если так все дальше покатится, то придется и дополнительное какое-то время проводить и назначать серию пенальти. В гостях у нас был Ваня Калашников, редактор международных проектов Sports.ru. Меня зовут Алексей Пономарев. Слушайте, пожалуйста, нас через неделю. Слушайте другие подкасты «Медузы», подписывайтесь, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Это помогает другим людям обнаружить наши подкасты. Болейте за ту сборную, которая вам больше нравится. Ну и за сборную России. Пока-пока. They've seen it all before. They just know. They're so sure.